Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем говорить о героях Книги Царств. И сегодня мы с вами поговорим об трагической истории гибели царя Израиля Ахава. Прежде чем мы начнем об этом говорить, наверное, необходимо сделать два предисловия. Первое предисловие касается самого Писания. В эпоху, о которой мы ведем речь, Израиль разделен на два царства. Часть колен живет в Южном царстве, которое называется Иуда, другая часть колен живет в Северном царстве, которое называется Израиль. Это находит свое отражение и в Писании. Когда мы читаем книги царств в Танахе, это первая книга Шмуэля, вторая книга Шмуэля, первая книга царств и вторая книга царств, а в синодальном переводе это четыре книги царств, мы читаем историю Северного царства. Все, что происходит в Израиль. Когда что-то касается Южного царства, об этом книги царств рассказывают вкратце и не углубляются в историю. В отличие от них, книги Хроник, Паралипоменон рассказывают о том, что происходит в Южном царстве во всех подробностях, а когда речь идет о Северном царстве, говорят вкратце. Таким образом, мы имеем две группы книг, две исторические хроники. Одна хроника царства Израильского, другая хроника царства Иудейского. Они дополняют друг друга. В нашей истории мы читаем о том, как царь Иудейский, Иехошафат, пришел к царю Израильскому Ахаву. Эта история значимая как для истории Иудеи, так и для истории Израиля. И поэтому эта история рассказана дважды, практически теми же самыми словами в 22 главе первой книги Царств и в 18 главе второй книги Паралипоменон. За исключением некоторых мелочей, эта история пересказана буквально теми же самыми словами. Так она вплетается и в хронику Иудеи, и в хронику Израиля. Другое предисловие, которое необходимо, наверное, сделать, касается царя Иегошафата, царя Иудейского. Поскольку мы читали книгу царств, мы о царе Иудейском ничего пока не знаем. Мы почитаем о нем из 17 главы 2 книги Паралипоменон. «И был Господь с Иегошафатом, и пошел он первоначальными путями Давида, отца своего, и не взыскивал Баалов. Но взыскал он Бога отца своего, и по заповеди его поступал, а не по деяниям израильтян». Здесь мы видим, есть прямое противопоставление между израильтянами, Ахавом и его царством, и тем, как ведет себя Иошафат. «И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иегошафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, к тому же искоренил он высоты Ашеры в Иудее. И в третий год царствования своего послал он сановников своих, чтобы обучали Торы в горах Иудеи. И с ними левиты, с ними книга Торы, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали они с Иошафатом». Я прочитал выборочно некоторые отрывки о царе Иошафате, о том, как он правил Иудеей, о том, что он не только правил по путям Господним, но и учил народ путям Господним. Не только праведный царь, но и просветитель. Прямая противоположность тому, что происходит в Израиле, прямая противоположность Израилю, где, как мы знаем, Изавель уничтожает пророков Господа и насаждает культ Ваал. Кроме того, что Иошафат очень любит Всевышнего, он любит и свой народ, он ищет единство с Израилем, ищет путь привести царство израильское ко Всевышнему, но в отличие от своих предшественников, не путем завоевания, хотя он и сильно укрепился против Израиля, а путем мирным. То есть Иошафат примиряется с тем, что будет два царства, пусть будут два царства, но пусть они живут в мире. Он породнился с Ахавом. Он, видимо, женился на сестре Ахава, а его сын женился на дочери Ахава и Изавели. То есть еврейский народ все-таки остается еврейским народом, и два царя породнились друг с другом. И вот исторический момент, о котором говорит 22 глава 1 книги Царств и 18 глава 2 книги Паралипоменон, царь Иегошафат прибывает в Израиль. Царь Ахав принимает его празднично, закалывает много жертв. Давайте почитаем с самого начала 22 главы 1 книги Царств. «Ваишву шалош шаним эль мельхама бейн Араму вейн Исраэль». И прожили 3 года, и не было войны между Арамом и Израилем. «Ваи бешана слишит, ваирад Иегошафат мелех Иуда эль мелех Исраэль». И было в 3-й год, спустился Иегошафат, царь иудейский, к царю израильскому. «Вайомер мелех Исраэль эль Авдав». И сказал царь израильский рабам своим. Видимо, какой-то званый обед, какая-то встреча на высшем уровне. И на этой встрече царь израильский показно обращается к рабам своим и говорит. «Аедатем килану рамат гилат». «Знаете ли вы, что Рамот Гилатский принадлежит нам?» Рамот Гилатский – это место за Иорданом, пограничное место между царством Израиля и Арамом. «Веанахну гамахшим микахатутам яд мелех Арам». А мы безмолвствуем и не пытаемся забрать его из рук царя арамейского. «Вьомер эль Йошафат». И теперь, после того, как он сказал это своим рабам, видимо, есть ощущение восторга, начинают стучать на фоне барабанчики войны. Царь подготовил почву, и теперь он обращается к Йошафату. «Вьомер эль Йошафат, а ты лехати ли мельхама Рамот Гилат? Пойдешь ли ты со мной на войну за Рамот Гилатский?» «Вьомер Йошафат эль мелех Исраэль». И сказал Йошафат царю израильскому: «Камони камоха». «Как я, как ты». «Киами киамха». «Мой народ, как твой народ». «Кисуси кисусеха». «Как мои лошади, так твои лошади». Все это можно коротко истолковать в двух словах. «Я с тобою». Так слово за слово, и дружественный визит грозит уже превратиться в военную операцию. «Вьомар Йошафат аль мелех Исраэль». Но кроме этого, Йошафат говорит царю израильскому: «Дрош на каем эт двара Дунай». «Сегодня же спроси слово Господне». Йошафат, во-первых, сам привык действовать по слову Господне. Во-вторых, конечно же, ему важен момент, чтобы царь израильский, чтобы Ахав взыскал слово Господне. Каждая встреча с Господом важна, и, естественно, Йошафат хочет, как бы то ни было, чтобы Ахав вопросил Господа. Если собрать слова Йошафата воедино: «Я с тобой, но мы с Богом». «Викабец мелех Исраэль эт ханавиим». И собрал царь Израиля пророков. «Ки арба меотиш». Около 400 человек. Когда мы читаем 400 человек, напоминает 400 не убитых пророков Ашеры. И многие комментаторы говорят, это он собрал пророков Ашеры, которые обучены в случае необходимости словно бы пророчествовать словом Господа. С этим комментарием согласиться трудно, но вопрос остается. Откуда царь израильский в условиях, когда его жена гоняет пророков Господних, может собрать столько пророков? Скорее всего, если это пророки Господни, или те, кто называется пророками Господни, это пророки-приспособленцы, пророки, которые приучились выдавать пророчества, которые угодны царю. Может быть, гибридные пророки или идеологически адаптирующие свои пророчества. Значит, как мы знаем из истории, при дворе Ахава и Изавели и не выжить. Итак, он собрал 400 пророков. Неожиданно, по каким-то спискам, оказалось, что он знает 400 пророков. «Вьомар алейхем» и сказал им: «Айлех аль Рамот Гилат ле мельхама и мехдаль». «Идти ли мне на войну за Рамот Гилат или не идти?» «Вьемру але вьетен Адунай бияд амелех». «Иди и даст Господь в руки царя». Даст, конечно же, Рамот Гилатский. 400 пророков быстро, как 2 недели репетировали, в один голос отвечают: «Иди и даст в руки царя». Когда пророки так быстро получают ответ и так единогласно говорят, когда ты знаешь немного о царстве Израиля, естественно, у тебя возникают какие-то подозрения, что-то здесь не так с этими пророками. Хоровое пророчество – явление само по себе необычное. А кроме того, быстрый ответ. Ведь пророк должен вопросить Господа. Каждый пророк делает это по-своему. Каждый пророк обращается к Господу не немедленно, не мгновенно приходит обычно от Господа ответ. А когда ответ мгновенный, это тоже может насторожить. В нашей жизни это тоже должно настораживать, когда кто-то нам дает мгновенный ответ от Господа, или сами мы вдруг так получаем, нужно остановиться и проверить. У Иошафата тоже возникают такие подозрения. «Воемар Иошафат, и сказал Иошафат, а эль по навиле Адонай од, ванидрашоме и то, разве нет тут больше пророка Господнего?» И спросили бы мы у него. Похоже из этой речи, что Иошафат словно спрашивает, а если тут настоящий пророк, у которого бы мы спросили? «Воемар мелех Исраэль аль Иошафат, и сказал царь Израиля Иошафату, он ишихат лидрош это Данай миото». Есть еще один человек, через которого можно взыскать Господа. «Ваней снатив, я его ненавижу. Хилюит набе алай тов, кимра. Он никогда не пророчествует обо мне ничего хорошего, только плохое. Микияу бен Ямла. Его зовут Микияу бен Ямла». Значение имени Микияу – кто подобен Господу. Значение имени Ямла спорно, есть много разных версий, и многие толкуют его от мале, изобилия, будет наполнен, будет изобильным. В Йомар Йошафат Али Амар Амелехкен. И сказал Иошафат, ну что ты, не говори так. Не говори так про пророка. Ваикра Мелех Исраэль Аль Сарис Эхад. И позвал царь Израиля к одному из евнухов. Ваомар Майра Мейкияху Бен Ямла. Ну-ка, быстро сюда. Дословно так. Майра, быстро. Мейкияху Бен Ямла. Мейкияху Бен Ямла, видимо, находится где-то в тюрьме у этого царя, мы это знаем из того, что позже он скажет, верните его в тюрьму. У Мелех Израиль, в Иушафат Мелех Иуда, Юшвим Ишель Кисо, а царь Израильский и Иушафат царь Иудейский сидят каждый на троне своем, Мальвгушем Багадим, в одеждах царских, Бегорин, полукругом, Бефетах Шар Шамрон, у ворот города Шамрона, Веколя Навим Митнабим Лифнеем. И все пророки пророчествуют перед ними. Это просто праздник духа какой-то, когда сидят полукругом цари, а между ними на сцене пророчествуют пророки. Вяз лед Циткияу бен Кнаана. Человек по имени Циткияу бен Кнаана. Циткияу означает «праведный мой Господь». Имя связано с именем Всевышнего. А вот Кнаана – это имя хананиянина. Может быть, это намек на что-то нечистое в этом человеке. Может быть, кнана это означает, наоборот, смиренный, смиряющийся и так далее. Вот такой человек по имени Циткияу бен Кнаана, и он сделал корней барзель, сделал железные рога. Вьомар, ко амар Адунай, бе элле тинагех и тарам ад клитам. И говорит, так сказал Господь, этими, в смысле, этими рогами ты избодаешь арамеян в подкорень, избодаешь их до истребления их. Когда Моше благословляет колено Израиля, он благословляет и колено Юсефа, и он говорит, великолепие первородного быка и рога буйвола, рога его, ими избодает он народы даже на краях земли. То есть рога – это оружие для колена Юсефа по благословению Моше. И, возможно, пророк видел эти рога. Возможно, он хочет это благословение в данном случае истолковать в отношении Ахава, который потомок Юсефа. Возможно, тот самый дух лживый так ему показал рога. Но нужно понять, что у этих рогов есть историческая коннотация. Это не просто такая красивая презентации. Выколя на Виимкен Веймор, и все пророки единогласно говорят, «Алле Рамот Гилят Вецлах, поднимайся на Рамот Гилятский, и ты победишь». «Венатан Адонай Бияд Амелех», и даст его Господь в руки царя. Тем временем посланник идет вытаскивать из темницы, из ямы того самого пророка Микияху. «Веамалах ашералах лихрово Микияху», а посланник, который был послан за Микияху, «давераля влеймор», говорил ему, говоря, «Инина деврей навиим по эхад тов элемелех». Вот смотри, все пророки здесь единогласно говорят «хорошее царю». «Игина дварха кидвар эхад меем». «Удибар татов», пусть твое слово будет как слово одного из них, и говори хорошее. Это может быть добрый, дружеский совет, который посланник хочет сказать пророку Микияху. Смотри, тебя сейчас вытаскивают из тюрьмы, в какой-то веке. Тебя сейчас в какой-то веке спросили о пророчестве. Скажи что-то доброе царю, может он тебя отпустит, может ты из этой темницы выйдешь. Лови момент. Наверное, каждый из нас сталкивался с такими добрыми друзьями и с такими добрыми советами. «Уйомар Микияху», сказал Микияху, «Хай Адунай, жив Господь, киашер йомар Адунай Илай, ото и добер». То, что говорит мне Господь, то я и скажу. «Ваяво эль хамелех», и приведен был к царю. «Уйомар мелех алав», и сказал ему царь, «Микияху, ани лех аль рамот гилят ле мельхама им нигдаль». И сказал ему, «Микияху, пойдем мы на Рамот Гилатский или не пойдем?» «Вайомар алав», и сказал ему, «Але вэатлех вэнатэн адунай бияд амелех». И тут случается удивительное. Приходит Микияху, 401-й пророк, и говорит то же самое, что остальные 400 пророков. Но почему-то царю израильскому это не нравится. Наверное, потому что Ахав хорошо знает цену всем 400 пророкам, которых он собрал. Это пророки, как мы уже предположили, идеологически выдержанные, которые приводят свои пророчества в соответствии с тем, что хочет царь. Поэтому их так легко было соблазнить духом лживым, ведь, как говорится, Всевышний достойное совершает через достойных людей в недостойное через недостойных. И в пророка с достоинством, в пророка праведного не войдет лживый дух. Царь прекрасно понимает, что Микияху не может быть частью этого пророческого фестиваля, который пред ним и Иерушафатом разворачивается. «Вьемер аля в мелех», и сказал ему царь, «От кама паамим ани мазбиеха, ашир лоти дабер элай, рак эмет бешем Адунай». Сколько раз мне заклясть тебя, чтобы ты говорил мне только правду во имя Господа. Может быть, именно для этой, ради этой цели пророк Микияху и начал с того, что сказал то же самое, что говорит Хур. Ему нужно было, чтобы царь в сердце своем признался, что весь этот хор, весь этот пророческий фестиваль – это бутафория, и обратился за истинным, за подлинным Словом Божьим, чтобы прозвучало не то, что он хочет услышать, или не то, что он хочет, чтобы услышал Йегушафат, чтобы прозвучала правда. И когда его, пророка, заклинают именем Всевышнего, он говорит то, что есть. Одно дело, когда тебя спрашивают, Микияху, идти мне на войну или не идти, другое дело, когда тебе говорят именем Господа, скажи мне правду. Одно дело, когда тебя спрашивают, Микияху, идти мне на войну или не идти, другое дело, когда тебе говорят именем Господа, скажи мне правду.
«Рейти ит кол Исраэль нафуцим аля гарим». Я видел
весь Израиль, всю армию Израиля, рассеянную по горам.
«Кицон ашерэйн лаэм руэ».
Как овцы, у которых нет пастыря.
«Вьёмар Адонай лёду ним лейли». И видел, как сказал Господь, нет у них начальника, нет у них господина. Ешуву ишли вейтоу бешалом. Пусть каждый из них вернется с миром в дом свой.
Микияху пророчествует, что эта война закончится поражением, закончится гибелью Ахава и тем, что народ обратится в бегство, пусть не будет больших жертв,
но победы не будет, и царь погибнет в этой войне. «Уйомар мелех Исраэля Иеошафат, и сказал царь Израиля Иеошафату, «Алло, амарти элеха, я же говорил тебе, лёйт на бэля и коль тов и мра, не говорит никогда обо мне хорошего, только злое». «Уйомар лахэн шма давар Адунай». Тогда Микьяу говорит, «Поэтому послушай слово Господне». «Раити это дана ешеваль кисо». «Я видел Господа, сидящего на троне». «Веколь цава шамаим умед элав». «Миемино умисмано». «И все воинство небесное стоит перед ним справа и слева». Можно спорить о том, действительно ли увидел пророк то, что происходит на небесах, то есть действительно имели место ли эти события в мире небесном, или это какое-то видение, какой-то образ, который пророку показан, и, разумеется, есть разные мнения. «Вьомер Адунай, и сказал Господь, ми ефате этахав, кто соблазнит Ахава, вяаль вяполь берамот гилад». И поднимется, и падет в Рамоте Гилатском. В Йомера Зебехоу, Узебехоу, то есть разные духи говорили по-разному. Можно сказать, в этом видении был своеобразный мозговой штурм. В яйца Руах, и вышел один дух, стоит обратить внимание, дух здесь в мужском роде. В Яамод Лифнея Дунай, встал перед Господом, в Йомер, и сказал, «Ани Ифатена, я его соблазнил». «Вьомар Адонай Элав Баме», и сказал ему Господь, «Как?» «Вьомар», и сказал, «Эце ваэти руах шекер бефиколь навиим», и сказал, «Я пойду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков». «Вьомар», и сказал Господь духу, «Тифате, соблазнишь, вгам тухаль, и преуспеешь, цевэ усакен, иди и сделай так». Это видение, которое Микьяу пересказывает всем собравшимся, в том числе и присутствующим пророкам. «Ваата, и ныне, ини натана данай руах шекер бефиколь навиеха элле». Вот Господь дал дух лжи в уста всех этих пророков. «Ва адонай дибер алеха раа». На самом деле Господь предрек о тебе злое. Естественно, пророкам неприятно это слушать. И тот же самый пророк, который приготовил презентацию с рогами, решил заступиться за свой пророческий дар. «Ваигаш Циткияу бен Кнана», и подошел Циткияу бен Кнана, «Ваикейт Микьяу аль алехи», и ударил Микьяу по щеке, «Вайомер», и сказал, «Изе авар руах Адонай миити лидабер отха». Как это? По какому это пути отошел Дух Господень от меня, чтобы говорить с тобою? Иногда такие спонтанные поступки, спонтанные реакции очень много говорят о человеке. Я думаю, что и в нашем случае это так. В Йомер Микьяу, и ответил ему Микьяу, и не харае бе йомагу ашер таву хедер бе хедер лейхабе. Ты узнаешь об этом, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы искать, где спрятаться. Итак, 400 против одного. 400 пророков говорят, поднимайся на Рамот Гилядский. Один пророк, учится из тюрьмы, говорит, я знаю, что все они врут, я знаю, что это замысел Всевышнего, что все они врут, и ты поднимешься, и ты погибнешь. В Йомар Мелех Исраэль, и сказал царь Израильский, «Ках наайт Микьяу, Вейшивеу Аламон Сараир». Возьмите Микьяу и верните его к Амону, начальнику города, Вааль Йоаш бен Мелех, и к Йоашу, сыну царя. Возьмите и верните его обратно в темницу. Вы Амарта, и скажите, Ко Амар Мелех, и скажите, так сказал царь, Симудзе Бейтакели, посадите его в темницу, Вы Ахлеу Лехам Лахац, и кормите его скудным хлебом, умаем лахац, и поите скудной водой. Ад бои бешалом, пока я не возвращусь с миром. Царь приказывает поместить пророка в бур, барак усиленного режима со скудным питанием, то есть его условия содержания в заключении ухудшаются. Уйомар Микьяу, и тогда Микьяу сказал, им шташув бешалом, «Лоди бера данай би, если ты вернешься с миром, то что значит «не говорил через меня Господь». «Вьомер шим'у амим кулям». И сказал, слушайте это все. Все свидетели того, что если царь вернется с миром, то «не говорил через меня Господь». Я при всех это заявляю. «Ваяль мелех Исраэль, ваяушафат мелех Иуда, рамот гилят». И поднялся царь Израильский и Иегошафат, царь Иудейский, на Рамот-Гилад. Что произошло с Иегошафатом в этом духе единства с Израилем, в этой любви к Израилю, любви к своему уже родственнику царю Израиля, в желании успеха Израиля? Иегошафат увлекся, и он уже не слышит тонкости мелодии, он забыл про то, что ему слышалось в этом едином, в унисон говорящем хоре пророков, и он соглашается последовать за четырьмястами и вступить в войну за Рамот-Гилатский. «Уйомар мелех Исраэль эль Йошафат, и сказал царь израильский Йошафату, «Итхапес ува мельхама веаталь вош бгадеха». Я сейчас переоденусь и буду готов к сражению, а ты одевай свои боевые одежды. «Вейтхапес мелех Исраэль, воевоу бамильхама». И переоделся царь израильский, и вышли они на войну. Теперь Писание переносит нас во вражеский стан. «Вемелех Арам цива и царей арехев ашерло шлашим ушнаем». А царь арамейский повелел 32 начальникам колесниц своих, говоря, леймор, «Лёд и лохму, и ткатан, и гадоль. Не воюйте, не связывайтесь ни с маленьким, ни с большим. Ки им эт мелех Исраэль левадо». Только царя Израиля его ищите, как убить. «В Иги и было. Ки рао царей рехет от Йошафат». Когда начальники колесниц увидели Йошафата, «Вэм амру, ах мелех Исраэль гу». И они сказали, ну вот, вот это, наверное, царь израильский. В Ясуру Алав, в Лейлахем, и кинулись к нему воевать. В Изак Йошафат. И закричал Йошафат. Здесь не совсем понятно по тексту, кому закричал Йошафат. Некоторые комментаторы говорят, в Изак Йошафат, Йошафат возопил ко Всевышнему. Другие говорят, что Йошафат закричал своим приближенным на помощь. В Иги Кирау царей рехев Киремелех Исраилю, в Иешуа Мехарам. И тогда начальники колесниц, увидев, что он не царь Израиля, отвернулись, повернули от него. Почему из-за крика Йошафата начальники колесниц узнали, что это не царь Израиля? Возможно, потому что Йошафат обратился ко Всевышнему, и начальники колесниц знали, что это не в обычаях Ахава. Возможно, они и голос узнали, что это не голос Ахава, ведь они сталкивались с Ахавом близко. Возможно, они узнали по тому, кто кинулся Йошафату на помощь, что это не он. Так или иначе, хочется верить, что это молитва Йошафата, которые они услышали, стало для них свидетельством, что это не Ахав, и они не стали на него набрасываться. Но произошла, как это бывает, случайность. Случайность, конечно, в глазах человека. «Веиш машах бекистоле тумо». А один из лучников просто выстрелил. То есть выстрелил, как на войне стреляют лучники, не преследуя какой-то особой сверхъестественной военной цели. Либо вообще не стремясь попасть именно в Ахава, стреляя, как стреляют на войне, либо не надеясь убить Ахава, ведь Ахав в тяжелых железных доспехах, и что ему стрела, так или иначе человек выстрелил, а Бог усмотрел. «Ваикает мелех Исраэль бейна дваким убейна ширьон». И поразил царя израильского через швы лад. «Вьомар лирехво», и тот сказал своему вознице, «Афох ятха веоцеэни мин хамахане кихалити». «Разворачивайся и вывези меня из лагеря, с поля боя, потому что я болен». «Ветаале мельхама бьомагу». И была в тот день большая битва. Веамелех Ая Муамад Бабиркава Муль Арам. А царь все время стоял в колеснице напротив воинства арамейского. Царь и Ахав, царь, как воин доблестный, поддерживал до последнего, до последних своих сил, поддерживал свою армию. Он стоял напротив воинства царя арамейского и постепенно истекал кровью. А царь стоял в колеснице против Арама, в Ямет Баэров, и умер он вечером. В Ицак дам амака аллахик арехев. И кровь из раны его все время текла внутрь колесницы. В Явора ринаб махане хиба шемеш леймор. И когда зашло солнце, крик пошел по лагерю. Иш аль иров, иш аль арцо. Каждый в свой город и каждый в свою страну. Мы читаем о многих сражениях, в том числе и средневековых, и некоторые историки опровергают, говорят, как можно верить в количество воинов, которые участвовали в этих сражениях. Это все явно преувеличено, потому что нету таких огромных братских могил. И ответ на это, исторический ответ на это, что, конечно, на каком-то этапе, ощущая поражение, солдаты просто разбегались. Не все были готовы стоять до последнего. В данном случае мы видим, что народ Израиля ощущает, что уже не так и хочется воевать за Гилатский Рамот, решили просто разойтись по домам. Как это всегда бывает, слова, сказанные пророком от Господа, сбылись во всей точности. И возвращаясь к царю, воемот амелех, и умер царь, воекверу это мелех бешамрон, и похоронили царя в Шамроне. Воештов это рехев аль-брехат Шамрон, и омывали колесницу в водах водоема Шамронского. Воельку аклавим эт дамо, и слизывали собаки кровь его. Вегазонот рахацу кедвар адунай ашердибер, и блудницы омывались в той же воде, как слово Господне, которое Господь изрек. И слово Господне, которое Господь изрек через пророка Илияу, и слово Господне, которое изречено через Микияу, досконально сбылось в истории с Ахавом. Нужно сказать, в трагичной истории с царем Ахавом. «Ветер деврей Ахав, веколя шераса». А другие дела Ахава и все, что он сделал. «Вебейт ашен ашер бана» и «дом из слоновой кости, который он построил». «Веколя арим ашер бана» и все города, которые построил, «Алюхем ктувим аль-сефер деврея имим лимархе Исраэль». Они записаны в книге хроник царей Израилевых. То есть мы видим, что Ахав был строителем, Ахав развивал промышленность, Ахав был замечательным воином, Ахав развил и расширил, и прибавил земель, и много чего еще сделал царь Ахав хорошего, но он поклонялся идолам, не служил Господу, и конец его печален и трагичен. Если Всевышний не построит дом, напрасно трудятся строители. Наверное, это очень хорошо подходит к Ахаву. А что же случилось со вторым героем нашей главы, с царем Йехошафатом? Об этом мы читаем в 19 главе 2 книги Хроник, 2 книги Паралипоменон. «И вернулся Йехошафат, царь Иудеи, в дом свой благополучно в Иерушалаим. И вступил навстречу ему Йеху, сын Ханании, прозорливец, и сказал царю Йехошафату: зачем помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? Вот за это падет на тебя гнев от лица Господня. Но и добрые дела числятся за тобой, благо ты истребил кумиры Ашеры на этой земле и расположил свое сердце, дабы взыскать Бога. И жил Йехошафат в Иерусалиме». И мы читаем, что Йехошафат снова стал возвращать народ к Господу. Даже если человек ошибался, но делал он что-то, пытался сделать что-то во имя Господня, хотя гнев и пал на него, все же царство Йехошафата процветает, он продолжает учить народ Торе. Два царя попали в одну и ту же историю и два разных конца. Святой Благословенный, благослови всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный, благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный, благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный, благословит тех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.